Бедренец недоверчиво посмотрел на меня. «Со мной мое мачете», — сказал я. «И пистолет, конечно же, Макаров. Хорошая вещица, вечная». «Пошли», — сказал Михаил. Водителю бросил. «Ты, на всякий случай, этот вход покарауль. Если что, ну, знаешь». Игорь кивнул, вылез из машины и встал чуть в сторонке от ворот. Крепкий дядька и явно имевший боевой опыт при жизни. И наверняка с пистолетом. Вслед за Михаилом я протиснулся в ворота, огляделся. Ну, дачный поселок, как его ни назови, всюду одинаков. Проезды, ограды, домики и зелень вокруг. Различаются лишь детали. Проезды заасфальтированы, выложены плитами. Или это просто утоптанная земля. Между участками штакетник или забор выше человеческого роста. Домики одноэтажные, деревянно-щелястые или шале-бунгало в 2-3 этажа с башенками. Вокруг домиков растут одичалые яблони и лучок с укропчиком на грядке. Или же разбиты альпийские горки с канадскими кленами и японскими вишнями. Этот поселок был ближе к эконом-варианту. Нет, дома большей частью были в 2 этажа, но деревянные и старые. Сады тоже запущены, заборчики покосились, дороги отсыпаны щебенкой и едва угадываются. «Сдается мне, здесь жила небогатая творческая интеллигенция», — сказал я. «Из числа тех, кто вначале ругал советскую власть, а потом капитализм». «Верно», — сказал Михаил, не оборачиваясь. Он посмотрел на экран смартфона, где была выведена какая-то схема, кивнул. «Нам туда». Сигнализация сработала поочередно в 4 домах. Они шли из дома в дом. «Да кто они?» — спросил я. «Что тут брать-то? Я бы в такой поселок и не зашел. Я быстро поправился, если бы был мародером». Бедренец посмотрел на меня с подозрением, кивнул и уверенно пошел по краю дорожки, стараясь не шуметь и особо не светиться. Смирившись, я двинулся за ним. Вначале мы увидели машину, старый фордовский пикап. Машина была пустая и стояла возле ворот одной из дач. То, что это пикап, меня обрадовало. Вряд ли кто-то ехал в кузове, значит, нам противостоит максимум 2-3 человека. «Ага», — прошептал бедренец с удовлетворением. «Крупный зверь попался. Мы его пару лет не можем взять с поличным». Мы миновали одну за другой 3 дачи. Во всех двери были взломаны Фомкой, но аккуратно притворены. В 4-й дверь оказалась открыта, да и внутри поблескивали лучи фонарей. День был слишком пасмурный, чтобы работать внутри дома при свете из окон. «Теперь тихо», — прошептал бедренец. «Не учи ученого». Мы проскользнули в сени. Или пристроенная к дому прихожая в Питере и его окрестностях как-то иначе должна называться. Вестибюль? Какой-нибудь особый такой вестибюль. Ну, пусть будет летний вестибюль. Что, мне жалко, что ли? Мы проскользнули в летний вестибюль дачи, хотя, если посмотреть повнимательней, сени, они и есть сени. Ящики и лари со всяким хламом, маленький стол, на нем початая и надежно закрытая бутылка водки. Древний русский оберег от воров, по преданиям не мешающий им воромать, но заклинающий не мусорить и не жечь. На вешалках висела заплесневелая и полусгнившая одежда. На полу стояла древняя обувь. В завалившемся на пол валенке попискивало. Похоже, там было целое мышиное гнездо. Это хорошо. Значит, восставших рядом нет. Михаил беззвучно прошел через внутреннюю дверь в комнату. Я за ним. И мы сразу же увидели мародеров. Их было 2. Мужчина в возрасте хорошо за 40, лысоватый, в очках, с пузиком, выпирающим из-под расстегнутой ветровки. Он стоял у старого книжного шкафа с распахнутыми стеклянными дверцами, боком к нам, но был так увлечен грабежом, что нашего появления не заметил. Рядом с ним, спиной к нам, стоял подросток лет 15, даже не поймешь, мальчик или девочка. В руках подросток держал мощный фонарь, которым светил на книгу в руках мужчины. «Вот она, Петя», — произнес мужчина, развеяв мои сомнения о поле подростка. «Вот она, властительница надводная. 12-й и последний роман Илоны Жемчужной из серии «О Дарье Чудиковой и Ктулху». Почти весь тираж погиб в типографии во время катастрофы». Он перевернул книгу, сверкнула олиповатая обложка, на которой было изображено очень много щупалец и улыбающаяся блондинка. Прочел аннотацию. «Минуло 2 года с тех пор, как появившийся из глубин океана великий Ктулху стал править человечеством. И 2 года без 3 дней, как простая продавщица ювелирного магазина Даша Чудикова стала его секретаршей по связям с общественностью. Благодаря природному обаянию и искрометному чувству юмора Даши Ктулху не стал уничтожать весь мир. Но станет ли Даша царицею морскою? Ведь все боги древнего мира мечтают разрушить их союз. Даша готова сражаться за свою любовь и жизнь человечества. Ктулху в Ктагн!» «Станет», — сказал ломающимся голоском Петя. «Станет она царицею. Я же читал файл». «Пап, неужели этот шлак много стоит? В сети он есть». «Балбес ты», — добродушно ответил ему отец. «Это бумага. Это уникальное первое и последнее бумажное издание. Никто на такое говно нынче бумагу тратить не станет, а коллекционеры мечтают его поставить на полку. 10 000 рублей как с куста».
«Скорее 5, библиотекарь», — сказал Михаил.
«Может, и 3. Не такая уж и редкость эта романтическая фантастика». Мародер подпрыгнул на месте и повернулся к нам. Он оказался не только лысоватым, но еще и очкариком, что успокаивало. А вот в руках у повернувшегося к нам Пети обнаружился не только фонарь, теперь бьющий нам лучом света прямо в глаза, но и двуствольное ружье. Ненавижу, когда дети берут в руки оружие. У них слишком мало воображения, они не колеблются, когда стреляют. «Драный лис!» — воскликнул человек, которого Михаил назвал библиотекарем. Пришел в себя он, на удивление, быстро. «Нет, именно 10. У меня конкретный заказ. Петя, опусти ружье и не свети гостям в глаза».
«Но, папа!»
— возмущенно воскликнул мальчик, но двустволку и фонарь все-таки направил в пол. «Ружье у нас для защиты от агрессивных восставших, а не для конфликтов с представителями власти», — сказал библиотекарь. «Все в порядке».
«Да неужели?» — спросил Михаил.
«И документы на оружие есть».
«Конечно».
Библиотекарь полез в карман ветровки и протянул Михаилу какие-то бумаги. «Охотбилет, разрешение на оружие, разрешение на выезд за периметр».
«А в чужих домах ты роешься на каких основаниях?» — спросил бедренец.
«На законных», — бодро, блеснув очками, ответил библиотекарь. «Вот договор перекупки прав на движимое имущество от владельцев и их наследников». Я вышел вперед и взял бумаги. Михаил молча смотрел на мародеров. «Все вроде как законно», — сказал я, проглядывая текст. «Пацан, посвети». Петя послушно посветил. «Договор разрешает Андрею Ростиславовичу Мшанину войти в ниже перечисленные дома садоводческого товарищества Ленэсдат и произвести по своему выбору забор движимого имущества, которое будет разделено между Мшанином А.Р. и владельцами ниже перечисленных домов или их наследниками в пропорции 60% на 40% по результатам соглашения сторон или независимой оценки, если данного соглашения не удастся достичь. Перечисленные дома. Подпись директора садоводческого товарищества Александра Сидоровича. Дата – сегодняшнее утро. Все заверено нотариально. Вроде бы все правильно. Я же тебе говорил, драный лис, я чист перед законом». Шанин смелел прямо на глазах. И тот эпизод был досадным недоразумением. «Мы же знаем, что ты поделил бы только всякую ерунду», — сказал бедренец. «А настоящие сокровища продал бы на черном рынке. Мертвые души, живые мертвые, живой труп». «О, оставьте, бедренец», — воскликнул Мшанин. «Во-первых, это ничем не обоснованные домыслы. Во-вторых, мода на подобные книги давно прошла. После нее был период советской классической литературы, лауреатов Нобелевской премии, эротической и порнографической литературы, космической боевой фантастики, сентиментальной прозы, русской поэзии начала века. Сейчас в моде романтическая фантастика. Ну и детские книги, конечно, они всегда в цене. Маршак, Барри, Тува Янсен, Агния Барто. «Как на нашей на лужайке пляшут белки, пляшут зайки», приписывается Агнии Барто. Сами понимаете, все хотят деткам настоящую бумажную книжку с цветными рисунками. А бумага нынче в цене, книг издают мало и стоят они неподъемных денег. Но я, как вы могли убедиться, спасаю ценные книги и честно делю их стоимость с владельцами. Как говорилось в классическом фильме, нет у вас методов против Андрея Мшанина.